Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение и начнем. Молитва. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и Твою безмерную силу и любовь в эту молитву. Боже, спасибо Тебе за то, что я сегодня трезвый. Спасибо Тебе за то, что я сегодня не курил. Прошу Тебя, Господи, дай мне возможность служить другим людям в сообществе анонимных алкоголиков. Мы сегодня будем говорить по поводу восьмой традиции, Боже. И помоги мне всегда помнить, что на тот момент, когда я пришел в анонимные алкоголики, у меня не было ничего, чем бы я мог заплатить за помощь. И только благодаря тому, что анонимные алкоголики бесплатно помогают другим алкоголикам, которые все еще страдают, только благодаря этому я еще трезвый. Спасибо Тебе, Господи, за моего первого спонсора Антона, который провел меня по 12 шагам анонимных алкоголиков, который научил меня, что такое вообще программа, показал, как вообще спонсировать людей, Господи, который показал мне, что такое быть членом международного сообщества анонимных алкоголиков. Спасибо Тебе, Господи, за всех тех лидеров анонимных алкоголиков, которые приезжали в Украину, которые выступали, проводили семинары, занимались служением. Спасибо Тебе за то, что Ты послал всех этих людей в мою жизнь и помог мне расти на их примере. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты мне дал вообще самому возможность, готовность, силу, целеустремленность какую-то, и готовность взять ответственность, тоже стать тем человеком, которым я стал сейчас. Помоги мне всегда помнить, Господи, что вся эта программа, вообще весь фокус выздоровления, он в Тебе, Господи. Я всего лишь человек, у которого куча дефектов характера, который никогда ни раньше не руководил своей жизнью, ни сейчас. И вот Ты взял меня, какой-то набор нелепых вообще случайностей, и набор дефектов характера и страхов, и вот взял и слепил из меня какую-то божественную пулю, божественный инструмент какой-то, который сейчас полезен в этом мире. Безмерно Тебе благодарен, Господи. Аминь. Итак, сегодня мы будем говорить о традиции 8, которая в краткой форме звучит. Анонимные алкоголики должны навсегда остаться непрофессиональным сообществом. Однако наши центры обслуживания могут нанимать специальных работников. И длинная форма, она дает значительно больше важной информации. Анонимные алкоголики должны навсегда остаться непрофессиональным сообществом. Мы определяем профессионализм как деятельность по консультированию алкоголиков, выполняемая за вознаграждение или по найму. Но мы можем нанимать алкоголиков для выполнения той работы, которая в ином случае могла бы быть поручена не алкоголикам. Такие специальные услуги могут оплачиваться надлежащим образом. Но обычная для АА работа по 12 шагу никогда не должна оплачиваться. Итак, в этой традиции будет идти речь о профессионализме, непрофессионализме и специальных работниках, специальных услугах. Да, то есть мы будем уже говорить по поводу целого ряда терминов, вообще что к чему относится. Хотел бы сказать такую вещь важную, я думаю, которая пришла ко мне, когда я работал сам по поводу восьмой традиции и готовился к этому семинару. Пожалуйста, относитесь ко мне не как к переводчику, да? Относитесь ко мне просто как члену анонимных алкоголиков, любознательному члену анонимных алкоголиков, который довольно много времени провел читая, изучая литературу, сравнивая книгу на русском, на английском, слушая огромное количество семинаров по большой книге, слушая других спикеров и так далее. Я не являюсь профессиональным переводчиком, да, и у меня, ну, у самого довольно как бы скептические, ну, взгляды по поводу на уровень, ну, моего знания английского языка. То есть, я точно бы не взялся бы за то, чтобы переводить, ну, большую книгу, да, я бы не взялся даже, чтобы переводить какую-то, ну, другую литературу анонимных алкоголиков, да. Тот уровень, который есть у меня, то есть позволяет мне неким образом смотреть общую картину, вот, и также какие-то отдельные части, ну, сравнивать как бы на русском, на английском, слушать пояснения более опытных людей, там, американцев по поводу каких-то этапов там, программы или традиций, да, и на основе этого делать некие правки в переводе. Мои комментарии, переводы не являются официально зарегистрированной там штукой, не являются одобренными никакой конференцией, и поэтому они тоже не должны быть каким-то ресурсом в спорах. Там. А вот у Коли Голубея написано, да, там, Коля Голубей сказал, вот тут там перевод, ну, вы можете это делить на 2, а то и на 4, да, то есть вот все, что там сказал Коля Голубей. Весь этот семинар — это работа не профессионала, да, то есть вся вот эта, ну, деятельность, которую я проводил, ну, в анонимных алкоголиков, это тоже деятельность не профессионала. Все это служение. Служение, как бы, бескорыстная, неоплачиваемая работа, как бы, внутри анонимных алкоголиков, да. И любое служение может делаться не идеально. Да? То есть у меня был наплыв, налет перфекционизма раньше, как бы. Вот, по большому счету, это никаких хороших результатов, ну, не дает. Да? Просто я в свободное время занимаюсь анонимными алкоголиками, там, в свободное время читаю литературу, спикерски, в свободное время записываю этот семинар. Делаю это, как американцы говорят, for free and for fun, да. То есть я делаю это бесплатно и для удовольствия. То есть, поэтому, как бы, вообще цель этого семинара, ну, заложить у вас просто некую базу, ну, фундамент, да. То есть общих представлений о 12 традициях и 12 концепциях служения. Вот. Тоже одна из вещей, которую, ну, я делаю, чтобы какую-то некую подбить терминологию между английским текстом, да, и русским. Потому что очень много терминов, которые используются в английском, ну, они просто не используются в русском, да, они переведены там по-другому или как словосочетание. И, ну, я считаю это упущение, потому что в одних местах как бы одни вещи переводятся одним образом, в других местах эти вещи переводятся другим образом. И сами, ну, термины, ну, упускаются. Например, там в 9-й традиции мы будем, ну, когда обсуждать, есть термин ротация. Да, вот. У нас вообще в нашем переводе этот термин отсутствует. Да? Вот. Но в английском языке, ну, в 9-й традиции формулировки есть термин ротация. И раз, его и нет. Да? А в другой литературе этот термин активно используется. И так, ну, и получается, что мы как бы не знаем корни, как бы, вот, откуда что берется. Вот. Но я также даю себе право на ошибку. Вот, и надеюсь, что вы мне тоже будете давать это право. Вот. Делать ошибки в своих суждениях, делать ошибки в этом семинаре. Вот, потому что это просто служение. Вот, это то, что я хотел сказать по поводу некого профессионализма. Да, ну и отношения вообще к моей работе. Сейчас мы с вами нырнем в чтение литературы. Вот, начнем с книги «АА взрослеет», где дело касается 8-й традиции. Это страница 114. И мы будем по-прежнему искать предупреждения, что будет, если мы не будем следовать этой традиции. Итак, книга «АА взрослеет», страница 114. Анонимные алкоголики никогда не станут профессиональными лекарями. Мы начали понимать мудрость старинного выражения. Даром получили, даром отдавайте. В нашем случае мы сделали открытие, что на уровне профессионализма духовность и деньги несовместимы. Мы не уменьшаем значение профессионализма в других областях, но мы ясно отдаем себе отчет, что в нашем случае он не годится. Всякий раз, когда мы пытались поставить на профессиональный уровень работу по 12 шагу, результат был одним и тем же. Мы терпели поражение в осуществлении нашей единственности цели. И это предупреждение. Дальше читаем. Вы помните, как групповое сознание АА подсказало, что мне нельзя работать в больнице Чарльза Таунса в качестве профессионального врача. И они были правы. Мы очень рано поняли, что члены АА ни при каких обстоятельствах не могут брать плату за распространение своих идей, которые передаются лично человека к человеку. То есть это предупреждение, что ни при каких обстоятельствах мы не должны брать плату за несение вести анонимных алкоголиков. Читаем дальше. Это абсолютно исключалось. Если бы мы допустили профессионализм на этом уровне, мы были бы обречены. Еще одно предупреждение, что профессионализм внутри анонимных алкоголиков – это то, что может нас разрушить. Дальше читаем. Однако проблема профессионализма имеет и другие аспекты. В течение многих лет мы пытались понять, что для АА является профессионализмом, а что нет. Эта проблема возникла из-за потребности в наемных работниках для наших служб. То есть потребности в людях, которые делали бы работу, которую не могут или не станут делать волонтеры. Являются ли сотрудники наших служб профессионалами или нет? Это был сложный вопрос. Насколько я помню, впервые подобная ситуация возникла в нашем старом клубе на 24-й улице в Нью-Йорке. Волонтеры отдраили и покрасили помещение, отвечали на телефонные звонки, и это было прекрасно. Когда они уходили домой, они передавали ключи от здания нашим полуночникам, часть из которых имела обыкновение напиваться и валяться в клубе в любое время и в любом состоянии. Это было нехорошо. Волонтеры также устали от уборки помещений и большую часть времени они оставались грязными. Было совершенно очевидно, что нам нужен домоправитель. Что ж, мы обратились к старине Тому, отставному пожарному, недавно вышедшему из психиатрической больницы в Роклэнде. Мы выбрали тонкий подход. Мы знали, что как бывший пожарный, Том получает пенсию. Поэтому мы сказали: «Том, почему бы тебе не приехать и не жить в клубе? Там есть для тебя очень хорошая комната». Том спросил, на кой ляд ему это сдалось. И мы сказали: «Ну, Том, у тебя будет хорошая комната, а ты мог бы немного присмотреть за зданием». 7 дней в неделю?» – спросил Том. «Ну да. Что я должен делать?» И мы ему сказали: «Ну, Том, тебе придется варить кофе и выводить пьяных, если они будут слишком буйными, ну и вообще прибирать помещение». «И это 7 дней в неделю?» – спросил Том. «Знаете, ребята, вам нужен дворник». «Ну да, конечно», – сказали мы, – «нам нужен и дворник». «И что же вы собираетесь мне платить за это?» «Нет, нет», – сказали мы, – «это неправильно, мы бы сделали из тебя профессионала. Мы же анонимные алкоголики, мы не должны смешивать духовность с деньгами». «Окей», – сказал Том, – «не будет денег, не будет и работы. Я делаю свою работу по 12 шагу бесплатно. Но если вы хотите, чтобы я здесь был дворником, вы мне должны платить деньги. Это понятно?» И в то время многие из нас работали и зарабатывали деньги. Но хотите верьте, хотите нет, мы упорно торговались со стариком из-за каждого цента за эту грязную работу. Но старик Том был прав. Для того, чтобы АА могли функционировать, нам нужно было нанять помощников. На всех просторах, где существует АА, ныне насчитывается 200 тысяч членов, и на нас работают всего 200-300 платных помощников. В их число входят повара, которые жарят гамбургеры в клубах, уборщицы, которые убирают помещения, женщины, отвечающие на телефонные звонки в центральных офисах. В их число вхожу и я. Когда-то я написал для вас несколько книг, и теперь получаю за это авторские отчисления. Вот где, наконец, пролегла граница. Индивидуальное, с глазу на глаз, лечение алкоголика никогда не проходит за деньги. Но АА приходится нанимать людей для выполнения определенных работ, когда это оправдано, чтобы обеспечить себе возможность функционирования. То есть предупреждение, что мы, первое, не даем, не делаем, вернее, 12 шаг за деньги. Второе, что нам все-таки нужны люди, которые будут работать в офисах обслуживания как рабочие. Да, потому что невозможно с помощью волонтерской помощи покрыть все служение, которое нужно сделать, ну, в офисе обслуживания. Дальше считаем. Даже после того, как традиция 8 была в принципе установлена, потребовались годы, чтобы выработать пути ее практического применения. Возникали разнообразные пограничные ситуации, которые всегда сопровождались жаркими спорами. С такими эмоциональными вспышками приходилось особенно бороться тем членам АА, которые отваживались принимать предложения о сотрудничестве от посторонних организаций, занимающихся проблемой алкоголизма. Так, например, один из университетов хотел, чтобы член АА занялся просвещением по проблеме алкоголизма. Некая корпорация также хотела нанять человека, не понаслышке знакомого с этой проблемой. Реабилитационный центр штата хотел иметь руководителя, который действительно сумел бы справиться с пьяницами. Город хотел иметь опытного социального работника, понимающего проблемы, которые возникают из-за алкоголизма. Комиссия штата по изучению алкогольных проблем хотела нанять исследователя для научной работы. Это лишь несколько примеров вакансий, которые сейчас занимают члены АА, выступающие как частные лица. Обратите внимание, что как частные лица мы можем заниматься профессиональной деятельностью на поприще алкоголизма. Да? Главное не впутывать анонимных алкоголиков и не называть себя там, членом анонимных алкоголиков в этой деятельности, да? Чтобы у нас не было какой-то путаницы. Да? Кто этот человек? Это профессиональный член АА или это там, член какого-то комитета, да? Ну, штата, я не знаю, или района. То есть нужно четко понимать, вот это моя работа, вот это мой 12-й шаг. И тогда не будет проблем. Читаем дальше. Время от времени члены АА покупают фермы или дома отдыха, где сломленные алкоголики могут получать необходимый уход. В связи с этим постоянно возникал вопрос, можно ли считать такую деятельность профессиональной с точки зрения традиций АА. Наш многолетний опыт дает нам отрицательный ответ на этот вопрос. Члены АА, которые отдают подобной деятельности все свое время, не делая 12-й шаг своей профессии. Мы шли к этому выводу долгим и тернистым путем. Первоначально мы не видели стоящей за этой реальной проблемы. В прежние времена, как только член АА начинал заниматься подобной деятельностью, у него немедленно возникало искушение воспользоваться именем анонимных алкоголиков в целях рекламы и сбора денег. То есть это предупреждение, что когда мы начинаем заниматься темой алкоголизма где-то параллельно с анонимными алкоголиками, у нас всегда есть искушение начать впутывать имя АА в эту деятельность в качестве рекламы. Дальше читаем. Реабилитационные фермы, образовательные проекты, законотворческие комитеты все афишировали то обстоятельство, что на них работали члены АА, которые бездумно раскрывали свою анонимность в целях пропаганды своих проектов. По этой причине несколько очень хороших начинаний и все, что было с ними связано, подверглись несправедливой критике со стороны групп АА. Раздавались крики «профессионализм», «парень делает деньги на АА», но ведь ни один из них не выполнял за деньги работу по 12-му шагу. То есть нам нужно смотреть, что происходит по-настоящему. Человек делает 12-й шаг за бабло, да? Либо же он просто выполняет свою работу, за которую ему платят деньги. А потом отдельно от работы в свободное время он занимается служением в формате анонимных алкоголиков. Дальше читаем. Нарушение традиции во всех этих случаях заключалось вовсе не в профессионализме, а в нарушении анонимности. Единственная цель АА была скомпрометирована, и название товарищества использовалось не по назначению. Важно отметить, что теперь, когда почти никто из членов АА не нарушает принцип анонимности перед общественностью, все страхи улеглись. Мы считаем, что не имеем права ни необходимости удерживать тех, кто хочет как частное лицо работать в любой из указанных выше областей. Если бы мы это запрещали, это было бы ущемлением их прав. Мы не можем объявить себя закрытой организацией, которая хранит свои знания и опыт под замком. Если член АА, как и любой другой гражданин, может преуспеть в научной деятельности, образовании или работе с кадрами, то зачем мешать ему? Каждый от этого выиграет, и мы ничего не теряем. Правда, некоторые из проектов, с которыми связали себя члены АА, завершались не столь удачно, но это не имеет никакого отношения к принципу, который мы обсуждаем. Все эти волнующие события помогли окончательно сформулировать традицию непрофессионализма для АА. Вся наша деятельность по программе 12 шага распространению идей АА бесплатна. Но люди, находящиеся у нас на службе, получают зарплату. Окей, хотел бы пару комментариев сделать. У меня был опыт, я работал в реабилитационном центре в самом начале трезвости. Да? И самое интересное, это было настолько неправильно вообще, насколько это может быть. То есть я впервые начал работать в реабилитационном центре, работать, волонтерить, да, тут очень сложно такую какую-то грань провести. С одной стороны, мне деньги не платили за эту работу, да, но с другой стороны, я как бы какую-то должность занимал. То есть это какое-то волонтерство-работа. Но тем не менее, что в этом было неправильно? Во-первых, как бы я начал этим заниматься, я был пару месяцев трезвый. То есть я там вот только буквально выгреб из употребления, то есть из своего последнего срыва. Чуть-чуть трезвый остался, и мне уже дали некую должность или ответственность в реабилитационном центре. Вот. Сначала я должен был следить за трудотерапией, людей. То есть ответственный за некие там выполнение некой работы, трудотерапии, да, вот. Затем, мне дали другую обязанность, то есть я уже должен был следить за тем, как там люди проходят эту реабилитацию, какой-то терапевтический процесс, кто как себя ведет и так далее. И затем у меня появился мой спонсор, да, Антон. То есть я был трезвый там, по-моему, месяца 4, и я начал работать по шагам. И вот что начало интересное происходить. По мере того, как я с Антоном продвигался вглубь программы, я начал видеть разбежности в том, что написано в большой книге, и в том, что мы говорим в реабилитационном центре. Чем дальше я двигался по шагам с Антоном, там четвертый шаг начал людей промаливать, я начал видеть, что это вообще не то, что дается в реабилитационном центре. То есть вообще другая база, да? В реабилитационном центре, где я работал, дается некая идея, что через какие-то знания о симптомах срывов, там, постановке цели и так далее, то есть я через эти знания смогу каким-то образом удержать себя в трезвости. Вот. То когда мы с Антоном разбирали большую книгу, где говорится о мышлении алкоголика, о духовной болезни, феномене тяги, то есть я увидел, что это неким образом отличается от того, о чем мы вообще в веб-центре говорим. И затем, это мой личный опыт, да, я посещал собрание этого реабилитационного центра где-то 6 дней в неделю, то есть это 6 дней в неделю, это была работа с психологами, там, выполнение этих заданий, да. И вот та проблема, с которой я столкнулся в трезвости, что у меня внутри грудь, такое ощущение, что дыра находится, да, просто дыра и пустота. То есть я чувствовал себя реально 21-летним стариком, то есть жизнь была не особо вообще радостной, да. И вот тут я начинаю делать духовную программу анонимных алкоголиков со спонсором, да, то есть он мне задание дает там по четвертому шагу, молитва за людей, потом молитва по страхам. И я реально на физическом уровне начинаю чувствовать, что как будто бы дыра внутри меня, да, эта пустота, она начинает зарастать. И чем больше я делаю задания по программе, под руководством спонсора, и получая этот духовный эффект, духовное исцеление, да, то есть тем больше у меня какой-то внутренний конфликт возникал, да, что то, что происходит в реабилитационном центре, это классная вещь, да, но если человек имеет такую проблему, как я, то есть это особо ему не поможет, да. И поэтому я параллельно работал по шагам и в этом реп-центре. И затем я уже начал 9-й шаг делать, буквально за 3 месяца. Я уже начал в октябре шаги делать, в январе уже у меня я 9-й шаг делал и начал спонсировать первого человека. И когда я начал еще 9-ку делать, это еще больше меня отодвинуло от программы реабилитации, потому что возмещение ущерба, вообще не обговаривалось в реп-центре, никто такого опыта и не имел, да. И затем еще больше вот это разделение начало, ну, происходить, когда я начал спонсировать одного человека, потом второго. То есть разделение заключалось в том, что я вот получил вкус, да, что такое спонсорство. Да. Я понял, что спонсорство и вот работа в реабилитационном центре – это две грандиознейшие разницы. Да. То есть, когда я вот открываю книгу, то есть молюсь, с моим подспонсорным работаю по шагам, то это неким образом какой-то вот одухотворенный процесс. Да. Вот я просто чувствую присутствие Бога и присутствие этой силы. А в то же самое время, когда я вот как консультант этого реабилитационного центра, это у меня, ну, неким образом было как будто бы на уровне мышления, да. То есть эта тема не на уровне сердца, там, на уровне души, а именно вот, ну, на уровне мышления. То есть это, ну, так глубоко, это меня, ну, не проникало вот это, да, ну, моя работа в реп-центре. И в итоге как бы как-то очень мягко я принял решение, что я ухожу из этого реабилитационного центра, я уже был трезвый месяцев 9. И, в принципе, принял решение, которое, ну, до сих пор реализую, что, ну, я не буду этим заниматься. То есть, ну, я не буду работать в реабилитационном центре как бы профессионально. Как бы. Вот. Хотя в течение трезвости у меня, ну, возникали мысли об этом. Там, если переехать куда-то в другой город или другую страну, там, то, возможно, ну, один из вариантов найти работу как раз в реабилитационном центре. И что еще хочу сказать, я помню это ощущение, когда я, ну, уехал с реабилитационного центра, то есть я там в этом монастыре, где реп-центр был, год прожил, и вот через месяц я вернулся просто на выходные в гости, короче, и как бы окунулся обратно в этот реп-центр, там на занятиях поприсутствовал, и я просто, ну, ощутил, что я, короче, вообще уже не вписываюсь в этот процесс, да, что по большому счету я не помню ничего из того, о чем, ну, там, мне рассказывали в реп-центре. Да? Ну, почему? Потому что как бы это не было какого-то практического применения этим знаниям. Ну, по крайней мере, я не нашел этого применения, ну, в реальной жизни. Вот. И, а вот то, что, ну, я со спонсором работал, да, то, что вот я спонсировал людей, это было, ну, чем-то живым. Да? Это была какая-то вот живая программа, да, то есть, которая, ну, которую я сделал и которую я начал уже передавать моим подспонсорным. И поэтому, как бы, ну, я через месяц еще раз вернулся в этот реп-центр, побыл в этой атмосфере и понял, что это реально разные вещи, да. То есть, ну, это мой личный опыт, мои личные ощущения, я могу ошибаться, но я вот действительно, ну, глубоко понял и осознал, что реабилитация, ну, вот работа вот с зависимыми в реабилитационных центрах и анонимные алкоголики – это две диаметрально разные вещи. То есть, да, действительно, это, ну, в одном поприще, да, тема «помочь тем, кто еще страдает», да, но это реально разные методы. Вот, и поэтому очень здорово, когда люди приходят, ну, с реп-центров, ну, на собрания. Вот. Но это сложно донести до человека, часто бывает идея, что ему нужно неким образом отложить в сторону вот эту тему, связанную с реабилитацией, ну, расслабиться и дать возможности, ну, анонимным алкоголикам, ну, проникнуть как бы внутрь. Да. Вот. Это какой-то вот мой личный опыт. Теперь мы сейчас с вами прочитаем, когда впервые, ну, мы как сообщество столкнулись с необходимостью получения профессиональной помощи, да, такой помощи, которую сами, ну, анонимные алкоголики на тот момент не могли себе оказать. Затем в одном из наших крупнейших центров начали циркулировать странные слухи о том, что наш фонд и нью-йоркская штаб-квартира и книга «Анонимные алкоголики» – это всего лишь огромная афера, в которой по глупости попал мистер Джон Рокфеллер. В разгар этих волнений несколько членов АА организовали обед в городе, где подобные слухи циркулировались наиболее упорно. Меня и доктора Боба попросили выступить на этом обеде. На обед пришло не слишком много народа, и странным образом на нем отсутствовало хорошее настроение, обычно характерное для таких мероприятий. Когда обед закончился, председатели всех групп, действовавших в этом городе, вывели нас с доктором Бобом в коридор гостиницы, где нас поджидал юрист и дипломированный бухгалтер. До них доходили ужасные слухи о нашем фонде. Они слышали, что книга «Анонимные алкоголики» приносит громадные прибыли, и что в прошлом году мы с доктором Бобом поделили между собой сумму в 64 тысячи долларов. Они думали, что я, как агент Уолл-стрит, подогнал свой грузовик прямо к сейфу мистера Рокфеллера и убедил его наполнить монетами для меня и моих друзей. В ходе этого допроса комитет по расследованию уведомил нас, что один из членов АА из этого города встречался в Нью-Йорке с одним из наших попечителей, который подтвердил эти ужасные слухи. Эти невероятные выдумки, в которые поверила большая часть присутствующих, очень болезненно подействовало на меня и доктора Боба. К счастью, у меня оказался с собой официальный отчет о результатах финансовой проверки нашей деятельности с момента ее начала. В нем было указано, что хотя доктору Бобу и полагался авторский гонорар, он никогда не получал его, так как эти деньги требовались на содержание штаб-квартиры АА. Он все еще продолжал получать еженедельную стипендию в размере 30 долларов из денег, полученных в результате обеда у мистера Рокфеллера. Я также получал точно такую же стипендию из этих средств, а после выхода статьи в Evening Post я начал получать по 25 долларов в неделю от типографии, благодаря доходам от продажи нашей книги. Мой общий доход составлял 55 долларов в неделю. У самого фонда до сих пор практически не было запасов денежной наличности. Поступавшие от групп пожертвования быстро тратились на содержание офиса. Бухгалтер этой следственной комиссии прочитал наш скромный финансовый отчет и подтвердил его правильность. Комиссия пришла в уныние и принесла нам извинения. Ее председатель пояснил, что эта встреча была назначена специально для того, чтобы разобраться в ситуации, и что на самом деле немногие из них верили в эти россказни. Он пообещал вместе со своими товарищами сделать все возможное, чтобы положить конец распространению подобных слухов. Однако они не слишком преуспели в этом. Разговоры о наших махинациях продолжали ходить в этом районе еще долгие годы. Это было хорошим уроком для меня и доктора Боба. Это заставило нас внимательно пересмотреть наши позиции и обратиться за советом к друзьям. Это был один из тех случаев, в результате которых возникла традиция АА, призывающая уважать профессиональных наемных работников и позволяющая прибегать к их услугам. Было вполне понятно, что в отсутствии надежного источника постоянного дохода я не мог продолжать уделять все свое рабочее время только делам АА. Да и доктор Боб мог заниматься ими не более половины рабочего дня. Мы не могли рассчитывать на то, что гости того памятного обеда у мистера Рокфеллера будут продолжать поддерживать нас бесконечно. Это противоречило бы складывающейся в то время традиции о недопустимости принятия посторонней денежной помощи. Ни он, ни я не могли получать деньги из групповых фондов, так как они предназначались на содержание нашей штаб-квартиры. Доходы от книги целиком поступали в резервный фонд АА, и мы не имели права пользоваться ими. Казалось, что единственное решение этой проблемы является получение авторских гонораров при условии, что объемы продажи книги будут достаточно велики. Таким образом, мы могли получить вознаграждение за написание книги и усилия по организации нашего издательства. Однако не будет ли это рассматриваться как профессиональное занятие в том смысле, которое подразумевает наши традиции? Некоторые члены АА говорили, что на самом деле это превратит нас в профессиональных работников, так как мы будем делать деньги на АА. Однако наш опыт, полученный на основании других примеров, свидетельствовал, что это не обязательно так. Наши клубы платили жалования своим домоправителям, большинство из которых были членами сообщества. Они не получали никаких денег за свою деятельность в рамках 12-го шага, но им платили за исполнение обязанностей уборщиков и поваров. Было просто необходимо, чтобы они трудились у нас полный рабочий день. Мы только недавно приняли одну женщину-алкоголика на полную ставку в наш нью-йоркский офис. Была ли она профессиональным анонимным алкоголиком? Очевидно, нет. Она получала жалование за специальные услуги в качестве секретаря. То есть это еще одно пояснение того, что мы не можем брать деньги за работу в качестве спонсоров, да, мы не можем брать деньги за работу по нашей пятой традиции. Но мы можем получать деньги за какие-то специальные услуги, как вот женщина за услуги секретаря. То есть есть человек в сообществе довольно известный, который является профессиональным переводчиком. То есть и он как профессиональный переводчик готов оказать специальную услугу анонимным алкоголикам и перевести большую книгу. То есть он не берет деньги за свою обычную работу по 12 шагу, за спонсорство. Да? Но он как профессионал, переводчик, может и даже, скорее всего, должен взять деньги за эту работу. Потому что мы, как алкоголики, очень тяготеем к халяве, да? Ну, к чему-то бесплатному. А зачастую, как бы, если это делается бесплатно, то очень сложно, ну, как-то критиковать, да, человека. То есть он и так нам сделал услугу. А есть такие, ну, виды деятельности, которые нужно, чтобы они были сделаны именно профессионально. Если они, например, сделаны непрофессионально, у нас должно быть и моральное, и духовное право сказать об этом человеку. Есть еще одна такая тема, как проведение семинаров. Например, ну, меня очень часто приглашают в разные города и, ну, даже страны, как бы, ну, провести семинар. Да? То есть я уже, ну, там, в России в нескольких городах был, в Казахстане, в Украине мы проводили, да, в Израиле мы проводили семинар. То есть все вот это, ну, требует денег. Да? Нужны деньги на перелет, на того, чтобы я там проживал, то есть какие-то транспортные расходы и так далее. Я не беру деньги за проведение семинаров. Да? То есть я не беру деньги за свою работу по 12 шагу. Но когда ко мне обращаются и говорят: «Коля, ты можешь приехать и поспикерить?» Если, например, это просьба, ну, по городу Киеву, да, то я говорю: «Да, без проблем, я могу это сделать». Я могу это сделать, потому что, ну, я зарабатываю достаточно денег на своей основной работе. А я, ну, моя основная работа, я менеджер по продажам систем видеонаблюдения, систем безопасности. То есть и вот эта работа позволяет мне по Киеву ездить и спокойно делать 12 шаг. И мне не нужно, ну, там, просить, чтобы мне компенсировали там транспортные расходы. То есть я могу, допустим, с ребятами поехать даже в другой город, например, на какую-то группу поспикерить или в реабилитационный центр, там у нас есть в пригородах реабцентры. То есть я тоже оплачиваю вот эти расходы самостоятельно. Но когда меня приглашают провести семинар в другую страну, вот, я говорю о том, что: «Ребята, вы должны понимать, что я вообще, ну, проживаю в другой стране, и для того, чтобы, ну, мне к вам приехать, вам нужно будет компенсировать, ну, мне эти расходы». То есть это зачастую включает, ну, билет на самолет туда и обратно, да. То есть я не требую никакой, ну, гостиницы, какого-то номера, да. То есть я живу обычно у кого-то из ребят, из анонимных алкоголиков. Вот. Мне не надо, там, чтобы меня кормили в каких-то ресторанах, да. То есть я кушаю, то есть, ну, с хозяевами дома, ну, у кого я живу. То есть и там в перерывах, там, в семинары мы в какие-то кафешки едем. Или там в столовые, там, да, и мне тоже, как бы, покупают, как бы, там, еду, да. Вот. Хотя я мог бы купить и сам, но зачастую как-то, ну, там, говорят, типа: «Ставь, мы сами заплатим, там, ну, не парься», да. Я говорю: «Ну, окей, так да и так». Вот. Когда мы там, допустим, меня в музее во время этих поездок тоже возят, или куда-то там в горы мы ездили, да, вот, то люди абсолютно там чистосердечные говорят: «Мы бы хотели тебя там угостить». Я говорю: «Да, без проблем». Но, например, если я хочу купить себе сувенир, там, да, или я вот был в Казахстане, я вот чай хотел себе купить. Чай и там колбасу, там, специфическую местную колбасу из конины. То я вот эти вещи покупал за свои деньги. То есть, ребята, которые меня пригласили, не обязаны покупать там сувенирку какую-то, ну, для моих там друзей, да. Вот. Это абсолютно, ну, нормально. Но был пример такой, что меня, допустим, из одного, ну, из одного места приглашали приехать поспикерить. Я то же самое сказал, что, смотрите, вы должны понимать, я из другой страны, вы должны взять на себя расходы по проживанию, ну, моему, и расходы по поводу переезда. И мне человек заявил, ну, типа, не, там, так не будет, у нас спикеры сами оплачивают, ну, свой приезд, вот эти все свои расходы. Я говорю, окей, вот, тогда я просто не могу это сделать. Как бы я ни хотел, да, у меня просто нет достаточно денег, чтобы вот, ну, мотаться самолетом, короче, ну, там, в Россию там, раз в месяц, да, для того, чтобы доносить весть анонимных алкоголиков. Вот, это то, что я хотел бы сказать по поводу, например, темы семинаров. Сейчас мы с вами прочитаем по поводу значимости и какую работу выполняют профессионалы внутри анонимных алкоголиков. Итак, книга «АА взрослеет», страница 188. В этот период один из наших друзей неалкоголиков оказал нам неоценимую услугу. Это был бухгалтер по имени Уэст из компании West, Flint & Co., давний партнер Дика Ричардсона. Он позаботился о том, чтобы официально зарегистрировать компанию издательские работы и лично занялся ее аудитом, а также аудита нашего фонда со времени его образования в 1938 году. У Рут не было времени на ведение бухгалтерских книг, а я не знал, как это делается. Поэтому аудит нашего издательства, выполненный дипломированным бухгалтером, оказался настоящей услугой. Господин Уэст работал без устали и посвятил этому много дней без всякой оплаты. Когда эта тяжелая работа по приведению в порядок нашей отчетности была завершена, мы подумали, что нам не стоит больше утруждать господина Уэста. С этого времени ведение нашей отчетности стал заниматься Уилбур С., также дипломированный бухгалтер и один из первых членов АА. Долгое время он занимался этим безвозмездно, и даже сейчас я не уверен, достаточно ли мы ему платим. То есть здесь говорится о том, что тема бухгалтерского учета очень важна, и нам нужно, чтобы этим занимались профессионалы. То есть я, например, занимаюсь продажами, и по своей профессиональной деятельности я вот сталкиваюсь с бухгалтерами. Я понимаю, что бухгалтеры – это абсолютно другой склад ума, да? Это люди, реально заточенные на цифры, точность, там, вот, сведение всех вот этих дебетов, кредитов и так далее. То есть я в этом не разбираюсь, и я даже туда лезть не буду. И вот тут Билл описывает ситуацию, когда нужно было привести в порядок нашу деятельность коммерческую. Ну, для чего, например, нужны бухгалтеры и аудиторы для нашего центрального офиса обслуживания АА там, в России, в Украине? Да? Для того, чтобы, во-первых, все было прозрачно, а во-вторых, если, не дай бог, какая-то проверка налоговая придет, да, чтобы не фигурировало имя анонимных алкоголиков в какой-то статье, ну, типа антикоррупционной, что какие-то махинации у нас происходят. То есть мы должны абсолютно точно и строго стараться следовать законодательству стран, ну, где мы находимся. И это очень важно. И для того, чтобы это происходило, нужно привлекать профессионалов, которые реально умеют это делать. Также в этом фрагменте Билл пишет, что сначала некто Уилбур С. делал бесплатную эту работу, затем, когда тема традиции появилась, он начал получать за это деньги. Потому что мы бы либо деньги платили бухгалтеру со стороны, либо же мы можем заплатить точно так же бухгалтеру, члену анонимных алкоголиков. То есть, и это наш выбор, кому доверить эту работу. Дальше читаем. Это теперь страница 207-208. Тоже книга «АА взрослеет». Для поддержания этих линий жизни, все более распространявшихся по свету, возникла необходимость в дальнейшем расширении нашего офиса. В 1950 году мы переехали в дом номер 141 на Восточной 44-й улице, еще ближе к центральному вокзалу. Сегодня работой этого офиса на общественных началах руководит Хэнк Г., председатель Генерального совета АА. В его подчинении трудятся 6 штатных секретарей, которым оказывают большую помощь волонтеры из числа членов комитета, являющиеся экспертами в области юриспруденции, финансов и связи с общественностью. То есть мы привлекаем к важному служению членов анонимных алкоголиков, которые уже являются профессионалами, ну, в какой-то своей деятельности. Да? Дальше читаем. Повседневные обязанности исполняются 12 штатными сотрудниками из числа неалкоголиков, которые занимаются бухгалтерским учетом, делопроизводством и стенографией. Два секретаря сидят в приемной, на стенах которой висят карты, дающие представление о распространении нашего сообщества по всему миру. На столе стоит крылатая статуя Победы, которая является премией Ласкера, полученной АА от Американской ассоциации здравоохранения в 1951 году. Этажом ниже находится редакция АА Grapevine. Здесь редактор Дон и его добровольные помощники совещаются с главным редактором и ее заместителем относительно того, как выпустить журнал в срок. Подальше отсюда, ближе к центру города, где арендная плата ниже, мы снимаем большое офисное помещение, где сидит отдел распространения журнала Grapevine, аудитория которого составляет 40 тысяч читателей. В трех кварталах от главного офиса у нас есть большое помещение складского типа, где занимается рассылкой почтовой корреспонденции и отправкой литературы. Ежемесячно им приходится отправлять тонны материалов. 6 человек посвящают этому все рабочее время. За прошлый год они разослали около 40 тысяч книг и сотни тысяч брошюр, многие из которых были переизданы в новом оформлении. Одна стена длинного упаковочного зала до потолка уставлена стеллажами с множеством папок, хранящихся в коробках. Это старые архивы нашей штаб-квартиры, оставшиеся с тех времен, когда мы располагались на Визи-стрит. В этих коробках спрятана всемирная история АА, ожидающая своих исследователей. И мы уже начали эту работу. В углу рядом с этими стеллажами отгорожено помещение для нашего библиотекаря-исследователя, который занимается историей анонимных алкоголиков. Я надеюсь, что когда-нибудь будет написана полная детальная история анонимных алкоголиков в дополнение к этому краткому очерку. Поскольку сейчас ведется исследовательская работа, мы уверены в том, что основные факты, отражающие рост и развитие АА, никогда не будут искажены. Это одно из наших новейших начинаний. Обратите внимание, здесь дается описание работы офиса АА в Нью-Йорке. То есть для того, чтобы офис АА в Нью-Йорке работал, нужны секретари, там, которые занимаются стенографией, ответом на письма, есть секретари на ресепшене, то есть архивариусы, то есть кто-то занимается складом. То есть здесь говорилось по поводу издания журнала Grapevine и печатания литературы. То есть для того, чтобы это происходило, нужны профессиональные редакторы, нужны те, кто макеты делает для типографии. То есть нужен кто-то, дизайнер или художник, для того, чтобы иллюстрации делать. То есть нужны зав склада, нужны там простые рабочие, которые будут коробки собирать и отправлять. То есть для того, чтобы деятельность по обслуживанию происходила, нужно реально, пусть небольшое, не огромное, но все же некоторое количество людей. И этим людям нужно платить зарплату за то, что они работают, чтобы наша работа велась регулярно. В чем подвох по поводу темы волонтерства? Также мы уже несколько аспектов разбирали. Один из аспектов то, что волонтеры могут работать в свободное время. И вот эта тема со свободным временем, это то, на что мы не можем положиться постоянно. То есть мы знаем, что очень часто важно в срок получить литературу. Да? Очень часто важно быстро ответить там, на телефонный звонок. Очень часто важно там, быстро получить какую-то информацию. И если это работа на волонтерских началах, то это время может затягиваться и не происходить быстро. Поэтому нам нужны специальные оплачиваемые работники в наших структурах обслуживания. К сожалению, что для Украины, что для России, это реально тема очень туго идет из-за непонимания, зачем нам это надо. И один из ответов, который мы уже разбирали в истории анонимных алкоголиков, заключается в том, что благодаря этой структуре, благодаря наличию работников в нашей структуре обслуживания, которые могут постоянно этим заниматься все рабочее время, благодаря этому растет количество групп анонимных алкоголиков, благодаря этому растет наше сообщество, благодаря этому ну, американские анонимные алкоголики ну, выросли в огромное сообщество за те же там 20-25 лет, которые анонимные алкоголики есть у нас в Украине. И давайте закончим этот параграф. Описание всемирной деятельности АА не может быть полным без признания того вклада, который внесли наши попечители, не алкоголики. В течение многих лет они посвящали нам огромное количество своего времени и усилий. Благодаря их мудрым советам, наша деятельность является успешной в финансовом отношении. Часто во время жарких споров они отклоняли поспешные решения, которые собирались принять мы, беспечные алкоголики. Некоторые из этих людей – Джек Александр, Фултон Ауслер, Леонард В. Харрисон и Бернард Смит – дали нам очень многое в тех областях, где они являются экспертами. В литературе, в области предоставления социальных услуг, в финансах и юриспруденции. Сейчас их примеру следуют другие попечители, недавно пришедшие в фонд. Фрэнк Гульден, Арчибальд Рузвельт, Айвен Ундервуд и доктор Джон Норрис. Я уже упоминал особый вклад, который внесли мой шурин доктор Леонард Стронг-младший и господа Уиллард Ричардсон и Лерой Чепман и Фрэнк Эймос. Немного позднее мы подробнее поговорим о жизненно важной для нас роли Леонарда Харрисона, который оставался многолетним председателем фонда в трудную пору нашего взросления. И вот сейчас мы немножко задели тему, кто такие попечители в анонимных алкоголиках. Мы будем это более активно обсуждать в девятой традиции, и также более активно мы будем обсуждать это в принципах обслуживания. Итак, просто вводная, да, маленькая-маленькая информация для понимания. В Америке анонимные алкоголики зарегистрированы как юридическое лицо, как корпорация. Для того, чтобы вот корпорация была зарегистрирована, у нее должен быть какой-то совет директоров. И в анонимных алкоголиков вот этот совет директоров называется Генеральный совет по обслуживанию АА. Да? То есть и в него входят некие люди, которых мы называем попечителями. Да? То есть, или в литературе по-другому у нас называют их опекунами там, совета обслуживания. Так вот, на данный момент в Америке работает 21 попечитель. То есть у нас в структуре нашей 21 попечитель. Из них 14 являются алкоголиками, 7 являются неалкоголиками. Попечители не являются платными сотрудниками. Это служение. По большому счету, ну, попечители это самое как бы высокое и самое ответственное служение в анонимных алкоголиков. То есть на них юридически зарегистрирована организация анонимных алкоголиков. То есть есть 21 человек, на которых зарегистрированы корпорации журнала Grapevine и Всемирного обслуживания анонимных алкоголиков. И таким образом юридически у нас, как у сообщества анонимных алкоголиков, есть некие владельцы. Да? То есть это очень тема такая непонятная может быть для тех людей, которые немножко не в теме. Да? Еще раз, да, просто юридически в Америке нужно, чтобы кто-то отвечал перед законом на правовой основе за наше сообщество. И вот этими людьми являются наши попечители. И по поводу попечителей мы просто поговорим дальше. Да? Ну, чтобы вы просто понимали вообще, что означает слово попечитель. То есть это человек, который не получает деньги за свою работу. Это форма служения. Кстати, включая, есть попечители-алкоголики, есть попечители-неалкоголики. Так вот, попечители-неалкоголики также не получают как бы, работу за свою деятельность. И это тоже удивительная вещь. Когда я разбирал ну, концепции служения, то я думал реально, что попечители получают зарплату. Вот. И тем более попечители не алкоголики. Но потом, как оказалось, что в мире есть люди, которые также занимаются служением, чем-то бескорыстным, да, во благо других людей. И это не только алкоголики. То есть есть достаточно людей, не алкоголиков, которые готовы помогать другим. И вот наша задача как сообщество также искать таких людей. Наша задача искать друзей. Вот. Чем мы не занимаемся практически вот на протяжении там, существования анонимных алкоголиков в Украине, там, в России, в русскоговорящих странах. Просто у нас нет такого опыта. Да? То есть нам это не передали. И поэтому одна из вещей, которые вот я хочу сделать через этот семинар, это вот проинформировать общественность, так сказать, что мы можем сделать для того, чтобы мы начали расти и развиваться как организация. Кстати, еще тема по поводу попечителей неалкоголиков. Зачем они нужны нам как сообществу? Они могут представлять нас на общественном уровне, и у них нет необходимости скрывать свою анонимность. То есть, вернее, не скрывать, а соблюдать анонимность. Попечители неалкоголики нужны для того, чтобы там, какую-то пресс-конференцию провести, да, то есть на уровне пресс, радио, телевидения. То есть говорить как бы от имени анонимных алкоголиков, как попечителя анонимных алкоголиков. То есть вот это как бы то, что еще могут делать попечители, не алкоголики, чего не могут делать все остальные члены АА, и также не могут делать попечители алкоголики. Окей, давайте двигаться дальше. И мы разберем нашу восьмую традицию, которая изложена в 12 традициях в иллюстрациях. Каким бы духовным ни было АА, в нем остается очень многое и от окружающего мира. Восьмая традиция, как и седьмая, сосредоточена на вульгарном слове из шести букв, которое не упоминается ни в той, ни в другой традиции напрямую. И это слово «деньги». Многим из нас приходилось объяснять скептичным новичкам такое: «Нет, я не социальный работник. За разговоры с тобой мне не платят деньги. И я это делаю потому, что так лучше всего сохраню мою собственную трезвость». Конечно же, это не означает, что идея стать профессионалами никогда не посещала умы членов АА. В свое время даже Билл У и сам подумывал о том, чтобы стать наркологом и зарабатывать деньги с помощью своего опыта в оказании помощи алкоголикам. Однако вскоре, не без сильного влияния со стороны группового сознания, он понял, что он не может прибить к своим дверям табличку «Билл У, нарколог АА». Еще самым первым членом АА стало ясно, что никогда ни одному из членов АА не следует просить или брать плату за несение нашей вести один на один, от одного алкоголика к другому. Но по мере роста сообщества и распространения его идеи, заставляющих тысячи алкоголиков пускаться на поиски АА, появлялись новые проблемы. Первые интергруппы, местные офисы АА обычно состояли из добровольцев. Но сегодня большинство наших служб настолько загружены делами, что нуждается и в постоянных оплачиваемых сотрудниках. Естественно, что для подобной работы члены АА подходят лучше, чем неалкоголики. Но нужно ли им платить за работу по 12 шагу? Нет. В офисе они просто готовят площадку для этой работы. То есть обратите внимание, эти люди готовят площадку для работы по 12 шагу. То есть они не получают деньги за сам 12 шаг, но они готовят площадку. То есть они могут в течение своего рабочего дня связывать людей, которые могут сделать 12 шаг новичку, узнать, где находится ближайшая группа, то есть сделать вот эту работу, которую нужно сделать. И если эта работа выполняется волонтерами, то иногда у нас могут возникать ситуации, когда никто просто не ответит на телефонный звонок. Просто потому, что в этот день, в этот момент не будет людей, которые могут в свободное время этим заниматься. Все будут заняты. И из-за этого кто-то может умереть. Окей, двигаемся дальше. Договорившись о госпитализации больного алкоголика, подсказав трясущемуся новичку, где сегодня вечером проходит ближайшее собрание АА, они помогают предоставить этим людям возможность услышать о программе один на один от одного алкоголика к другому алкоголику. Подобным образом происходило и развитие штаб-квартиры сообщества. Из крохотного офиса с одной секретаршей и основателем АА Биллом У в качестве сотрудников она выросла в офис по обслуживанию АА GSO с полностью оплачиваемым штатом и с огромным отделом по переписке, поддерживающим связь АА по всему миру. Его сотрудники, как члены АА, так и не алкоголики, получают зарплату, сравнимую со ставками в коммерческих предприятиях, чтобы деятельность команды офиса была соответствующей. Работники GSO находятся точно в таком же положении, что и наемные сотрудники Intergroup. Предположим, вы как-то приехали в Нью-Йорк и заглянули в GSO. Состоящие в штате члены АА, которые прервались с делами, чтобы побеседовать с вами, могут заниматься подготовкой ежегодной конференции по обслуживанию АА или поддерживать переписку с группой в вашем же регионе, помогая ей доносить наши идеи более эффективно. За это они дважды в месяц получают зарплату. Но вы можете также услышать, как они делятся с другими сотрудниками личными планами отвести новичка на собрание АА сегодняшним вечером или выступить на спикерском собрании в группе неподалеку на следующей неделе. Платой за это служит лишь сохранение их собственной трезвости. На самом деле члены АА, занятые в офисе, получают деньги за свои профессиональные и деловые качества. Работая в отделах GSO, в издательской службе над одобренными конференцией книгами и буклетами или над журналом Grapevine, эти члены АА используют как свои способности менеджеров, корреспондентов, писателей, редакторов, художников, корректоров, так и свое понимание АА изнутри. От случая к случаю добровольцы тоже отдают свое время и таланты этим службам, и этот вклад принимается с глубокой благодарностью. Но что случится, если сообщество вдруг решит, что вся эта работа должна быть взвалена только на энтузиастов? Объем работы в современном АА слишком велик, чтобы выполнить его лишь в свободное время. И лишь богачи да пенсионеры могут себе позволить бесплатно трудиться в службах АА полный рабочий день. Даже если мы найдем людей с необходимой квалификацией среди этой ограниченной группы людей, то будет ясно, что в этом случае поле нашей деятельности будет сужено и слишком часто до нуля. При использовании добровольцев возникает и другая проблема. Выглядит проявлением неблагодарности. Да и чисто по-человечески бывает неудобно критиковать или отказываться от работы, сделанной бесплатно. А вот с критикой оплачиваемой работы совсем другое дело. Возьмем, к примеру, нашу литературу, хотя бы данную брошюру. Какова бы ни была тематика, мы хотим быть уверены, что каждое издание как можно яснее выражает мнение группового сознания АА в целом. Поэтому каждый новый проект должен быть сначала одобрен конференцией по общему обслуживанию АА. Если проект прошел, литературный комитет при совете по обслуживанию АА тщательно отслеживает ход процесса на каждой стадии. Зачастую требуются радикальные изменения. Затем конечный продукт должен быть одобрен как этим комитетом, так и литературным комитетом конференции. И нередко вносятся последующие изменения. То есть, о чем мы только что прочитали, что если человек делает для нас служение, то мы должны понимать, что это просто служение. Да? Потому что очень часто бывает такое, что для нас кто-то делает какое-то доброе дело, то есть, которое он не должен делать, там, не знаю, ремонт в помещении сделать бесплатно, да? И его же начинает и критиковать, да, этого человека, что что-то не так, вот тут не доделано и так далее. То есть или стол подарен, там, стулья подаренные, ну, то есть человеком. И тут начинается критика за это. Поэтому восьмая традиция нам говорит о том, что если мы хотим, чтобы какая-то работа была сделана четко, правильно, профессионально, нам нужно платить за это. Если какая-то работа делается бесплатно как служение, то эта работа делается, ну, как бы непрофессионалами. И требовать что-то от непрофессионалов, ну, мы не можем. И третья важная, ну, вещь, что вся работа по 12 шагу должна быть бесплатной. То есть это какие-то вот очень важные моменты из 8 традиции. Хотел бы еще поделиться небольшим опытом моих наблюдений за членами анонимных алкоголиков. Особенно это касается священников, психологов, врачей и представителей других таких специальностей, профессий, которые имеет некий авторитет и вес в обществе, и которые приходят в наше сообщество. Так вот, по поводу священников. Я прожил год в монастыре, то есть это был период там переходный из употребления в трезвость, короче. И столкнулся я с огромным количеством батюшек и увидел, как бы, что, ну, по большому счету, это обычные простые люди. И также я увидел много священников-алкоголиков, наркоманов, планокуров, как бы, да. То есть увидел, что священники также страдают от этой болезни, как и любые другие люди. И вот мои наблюдения, ну, по поводу именно священников, сообщества анонимных алкоголиков, что многие люди делают им плохую услугу, да. Приходит человек, и люди узнают, что он священник. Очень часто, кстати, они приходят в рясах, да, ну, прям на собрание. И, ну, то есть, и вот люди начинают, короче, после собрания, там, батюшка, благословите, там, еще, не дай бог, там, руки начинают целовать. Ну, то есть, какие-то темы, которые, они нормальные, если это происходит в православной церкви, да, но это, короче, ненормально, если это происходит в сообществе анонимных алкоголиков, и они ненормальны, если человек вот этот, ну, алкоголик, да. Потому что, с одной стороны, другие члены группы не дают этому человеку быть просто алкоголиком, да. Они как бы затягивают этого человека, ну, в некий профессионализм, да. Человек пришел на собрание, да, ему нужна помощь, ну, в его алкоголизме. И ему как бы эту помощь не оказывают, на него смотрят как на священника. Другой момент, когда такое отношение начинает, ну, формироваться, как бы начинает также стена расти и со стороны этого священника. Да? То есть он тоже начинает в некую роль как бы входить, да? Что люди на группе какая-то его паства. Да? И он уходит от своей главной цели, которую он сюда должен приходить, да? Выздоровление от алкоголизма. И в итоге, как бы, то, что я видел, срывы священников на этой теме, да, когда они пытаются быть священниками и алкоголиками, да. Проблема в том, что анонимные алкоголики, они для алкоголиков. То есть, если человек хочет быть священником и алкоголиком, то у него, как бы, его шансы на трезвость, как бы, падают, да. Потому что вот это священник впереди, да, алкоголика, это блок, который может использовать эго в трезвости. Я знаю историю человека, мне рассказывали священника, который снимает принципиально рясу перед собраниями, да, для того, чтобы на собрании быть просто обычным человеком. По поводу также представления, да, я понимаю, что там есть люди, которые имена меняют, да, но это такая тема, что вот представление «отец там Захарий, я алкоголик», то есть она тоже как бы двойственная, да. Ну, вот это именно тема, некий сан принести, ну, на собрание. То есть это то же самое, если человек будет там «я доктор, там, Вася, алкоголик», там, «я сантехник, там, Андрей, алкоголик», да. То есть вот эти некие регалии, они тоже как бы нежелательны. Вот. Это я говорю сейчас только свое мнение, свое видение, да, возможно, я ошибаюсь. Просто как бы мои, ну, я наблюдал за людьми, вот, которые вот, ну, священники, вот, и в православной церкви. Я просто, ну, их больше всего на собраниях я видел. И наблюдал также за срывами, да. То есть человек там неделю, две, три месяца трезвый священник, да. То есть ему как бы со своей проблемой разобраться, да? Ну, со своей зависимостью. А тут люди начинают к нему как бы в шеренгу вставать, типа «батюшка, благословите», там «батюшка, расскажите» и так далее. И в итоге тут как бы эго начинает действовать против этого же человека. То же самое возникает ситуация, когда есть психолог, как бы консультант, доктор, да. То есть вот это все темы, они очень классные, да, что у нас есть и священники, и консультанты, и психологи, там, и бизнес-тренеры и так далее. Но эта тема должна находиться вне анонимных алкоголиков. То есть на собрание человек должен прийти, и он должен быть просто обычным членом анонимных алкоголиков. Вот, еще что хотел сказать по поводу консультантов в реабилитационных центрах. Я слушал человека Дэйв Фредриксон, он дает реально рекомендацию не ходить на собрание, куда ходят вот эти, ну, люди из реабилитационного центра, да, то есть, ну, есть ряд собраний обычно, куда реабцентр рекомендует ходить своим пациентам. И вот Дэйв рассказывает, что он старается не ходить на эти собрания, просто для того, чтобы не смущать людей, как бы, чтобы у них не было, как бы, мысли о пересечении анонимных алкоголиков и этого реабцентра. С другой стороны, он говорит, что это дает ему возможность, ну, самому профессионально выполнять свою работу, ну, в реп-центре, да. Так, это, в принципе, то, что хотел сказать. Мне нравится фраза вот у американцев. То есть мы это делаем for free and for fun. То есть мы это делаем бесплатно и для удовольствия. То есть восьмая традиция говорит о том, что 12-й шаг мы должны делать бесплатно и для удовольствия. Друзья, есть еще один вопрос, номер 4, который есть в раздаточном материале. Он звучит так. С какого уровня структуры служения в АА начинается упоминание и потребность профессионала? Это на уровне округа, попечителей и офиса обслуживания АА. Предлагаю вам это сделать самостоятельно, потому что я пробовал это начитывать. И это некий материал, который тяжело ляжет, если он будет в аудио. Да, его нужно читать. Поэтому, как бы, вот этот вопрос вы забираете на индивидуальную работу. Сейчас я просто прочитаю вам ответы на вопросы по восьмой традиции из вопросника. Итак, первый вопрос. Точно ли мое собственное поведение соответствует традициям? Если нет, то что в нем следует изменить? Ответ. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я считаю себя еще ребенком в традициях. В любом случае, традиции очень много прояснили для меня и сделали меня менее категоричным. Если, тут еще вопрос, если нет, то в чем мне следует измениться? Я думаю, что следующим этапом для меня будет вовлечение в структуру обслуживания анонимных алкоголиков. Второй вопрос. Когда я раздражаюсь по поводу какой-то из традиций, то осознаю ли я, каким образом это может отразиться на других? Ответ. Нет. Когда я злюсь, то мне сложно думать о том, как это вообще отразится на других. Единственное, что я вот пытаюсь шаги сразу применять, особенно промаливать людей, чтобы эту злость, как бы, в действия какие-то не перенести. Третий вопрос. Не пытаюсь ли я иногда получить некоторое вознаграждение, пусть даже не в деньгах, за свои личные усилия в АА? Да, я думаю, что пытаюсь. Мне хочется, чтобы меня хвалили, восхищались. Мне хочется подарков от членов АА за мои заслуги, чтобы мне там денег дали, не знаю, что-то вот подарили. Я знаю, что этот дефект характера у меня есть, и я по поводу этого со спонсором общаюсь. Ну, что я пытаюсь делать, просто продолжать делать правильные вещи, ну, несмотря на то, что там какая-то херня у меня в голове происходит. Дальше. Еще самое интересное, что мне помогали и деньгами, и подарками, но не когда я что-то делал или как-то манипулировал, вот, а когда Бог, ну, вкладывал вот какую-то мысль в сердца людей, как бы, и они просто мне помогали. Четвертое. Не пытаюсь ли я выступать в АА как специалист по алкоголю, по методам выздоровления, по медицине, по социологии, по самому АА, по психологии, по духовным вопросам, или даже поможет мне Господь, даже по смирению? Ответ. Я от многих спикеров слышал тему такую, что я не гуру и не учитель АА. Но вот в личном общении с этими людьми я видел, что с легонца у них есть некий налет категоричности, что вот они говорят, я там не учитель, не знаю, как правильно, но на самом деле так продвигает жестко тему какую-то. То же самое есть у меня, я наблюдаю, некая категоричность. То есть я не всегда отслеживаю это, могу говорить о себе, что я вот обычный алкоголик, такой, как все, но чувствовать себя на самом деле как вот некто значимый, да. То есть это часто приносит проблемы, вот, но я по-прежнему продолжаю, как бы, общаться со спонсором, как-то молиться на эту тему. И опять же, просто продолжать делать правильные действия, не заморачиваясь, что там у меня в голове происходит. Пятый вопрос. Пытаюсь ли я понять, чем занимаются оплачиваемые сотрудники в АА? Чем занимаются работники других организаций, решающих проблемы алкоголизма? Ясно ли я вижу разницу между теми и другими? Да, когда я проработал традиции, когда я сейчас делаю этот семинар, то я освоил, в чем тут речь. Шестой вопрос. За мою жизнь АА имел ли я опыт, который мог бы продемонстрировать мудрость этой традиции? Да, то есть это моя работа в реабилитационном центре, я уже рассказывал. Она помогала, что вот лично для меня это сложно. Есть такая тема, от нескольких спикеров слышал. Осторожно вам расскажу этот факт или не факт, вот, эту историю. Да, я лично не держал эту статью и не держал этот отчет. Но от нескольких разных спикеров слышал, что в Америке проходил такое исследование проходило, вот, по поводу специальности разных анонимных алкоголиков, профессий. Да? И вот это исследование показало, что один из самых больших процентов срывов в анонимных алкоголиках как раз у людей, которые занимаются консультантством, там, работой в реабилитационных центрах. И типа шутка такая, что тебе лучше там, не знаю, проституцией заниматься, наркотики торговать, чем быть консультантом реп-центра. То есть шансов на трезвость больше. Я не знаю, как это прокомментировать, просто от нескольких людей слышал такую тему. Вот. Но действительно я видел, как бы, что людям, которые работают в реп-центрах, очень сложно. Вот. Особенно сложность, которую я наблюдаю, это в Украине, России, с кем я общался, это то, что у нас нет по-настоящему профессиональных консультантов. Вернее, они есть, но их очень-очень мало. Имеется в виду профессиональный консультант по химической зависимости, там, член АА, который получил образование, да, прошел некую учебу, да, вот, и ну, понимает по-настоящему, в чем суть его профессии. То есть таких людей очень мало. Зачастую как бы, у нас люди работают в реабилитационных центрах на каком-то энтузиазме, на каких-то типа интуитивных темах, да, вот, и ну, реально мало профессионализма. Вот, поэтому я думаю, что если на самом деле люди будут обучаться этой профессии, то как-то эта тема поправится. Вот. Но для меня это не сработало. Седьмое. Достаточно ли я уделяю внимание традициям в книге «12 шагов и 12 традиций» и брошюры «Традиции АА», как они вырабатывались? Нет, я больше работаю с другими книгами. Вот. В книге «АА взрослеет», мне кажется, лучше изложены традиции. И также в брошюрке «12 традиций в иллюстрациях». Вот. Это, в принципе, ответы на вопросы. На сегодня все. Давайте закончим наше собрание. Я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи АА была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.